что же, всем привет, уважаемые любители НФЛ и спорта. С вами Спорткаб. Это обзор 9-й недели, наш еженедельный подкаст, который вы всегда слушаете в среду с утра, о том, что произошло в Национальной футбольной лиге на прошлых выходных. Сразу же приношу свои извинения за нестудийное качество звука. У нас такой выездной подкаст получился, потому что я сейчас нахожусь в Кёльне. Дима, ты где сейчас вообще находишься?
В Варшаве.
Ну, Кёльн, Варшава. Ну, в общем, европейский такой у нас подкаст получается. Кто где, кто по отельным номерам. Я тут пытался в баре найти место, чтобы интернет был получше. Ну, кажись, в отеле интернет более-менее, поэтому в своем кёльнском номере сейчас буду записывать этот подкаст. Мы говорим про 9-ю неделю. Опять-таки постараемся сегодня уложиться где-то в час времени. Ну, во-первых, потому что в любой момент либо у меня, либо у Димы может пропасть интернет. А во-вторых, потому что, ну, наверное, это была самая скучная неделя. И вот в превью недели многие говорили, что если вы хотите, я в многих подкастах это слышал, если вы хотите, даже вот Леша Борисовский говорил, взять какую-то паузу от НФЛ на недельку, провести выходные с семьей и так далее, то, наверное, вот это лучший момент. Потому что, ну, грубо говоря, ничего супер-супер-супер-супер крутого не произошло. Ну, да, есть два очень таких полусенсационных результата, с которых мы и начнем, наверное, обсуждение. Но глобально я бы не сказал, что эта неделя там в конце года мне как-то запомнится. Какие самые яркие моменты для тебя на 9-й неделе?
Ну, очевидно, первое поражение New England Patriots. Это, наверное, самое главное впечатление, поскольку, ну, слишком сильно, скажем так, Ламар Джексон размазал оборону, историческую оборону Патриков. И это прям нечто из ряда вон выходящее. И, наверное, ну, вот этот матч, он, возможно, как-то еще... Его можно будет вспоминать, я думаю, воспоминания о нем, скажем так, останутся в памяти еще надолго и за пределами этого сезона, поскольку, ну, редко когда доводится смотреть, что вот New England настолько, ну, настолько прям бесполезен, что ли, я не знаю, как этот перформанс назвать, ну, так Беличика по... В плане тренерского разбора, да, в плане тренерского и дуэли, ну, его разобрали просто на молекулы в этом матче. Это прям нечто из ряда вон выходящее. И, ну, да, это не плей-офф, опять-таки, но маемо-то еще маемо, как говорится.
Да, я абсолютно согласен, то, что, ну, от этой игры ожидали многого, но то, что Патриотс, которые до этого за 8 недель в среднем пропускали 7,5 очков за игру, пропустят 37 и проиграют. На самом деле разница в 17, она, ну, не особо показательная, потому что, ну, мы помним, как заработали свой первый тачдаун Патриотс, уже проигрывая 17-0, и там вполне могло быть 24-0, но случился, да, фамбл, возврат в тачдаун, за счет этого они немножечко подтянулись. Балтимор настолько доминировал, и сейчас, понятное дело, все разговоры про Ламара, потому что Ламар, некоторые вот эти его розыгрыши, некоторые моменты в стиле регби вообще ничего не смогли сделать с ним Патриотс. И про Брэди отдельный разговор, да, у Брэди не то чтобы ужасная была игра, 30 из 46, 285 ярдов, есть тачдаун, есть перехват, то есть, ну, более бросил он тачдаун на Мухаммеда Сану, вообще Сану сразу... Стало видно, что будет одним из основных его принимающих, 81 ярд Сану наловил. То есть вот какой-то первый взгляд на игру пасовую с Мухаммедом Сану мы уже увидели от Патриотс. Но, блин, и вот ты смотришь на эту игру, ты смотришь на этого Ламара, и мы понимаем, что 6-2 сейчас у Балтимора, и Балтимор объективно, ну, третья по силе команда АФК, как ни крути, свой дивизион они, ну, процентов, наверное, на 99 выиграют. И в любом случае, тут теперь вопрос в том, кто будет с каким посевом в этом самом плей-офф. Потому что что-то мне кажется, что после этой игры Билл Беличик не особо хочет в плей-офф слишком рано попадать на Балтимор. А еще лучше, я думаю, надеяться, что Балтимор где-то там от Махомса пострадает. Потому что это было страшно. Если против Махомса и против Канзаса Патриотс, мне кажется, имеют конкретный план на игру и должны побеждать, то Балтимор, мне кажется, спокойно может приехать и зимой, и на поле New England Gillette Stadium точно так же оставить их без шансов. В общем, мне дико-дико понравился Балтимор. 61 ярд у Ламара ногами, 2 тачдауна он занес. Ингрэм, если честно, я уже забыл, что он настолько крутой. Он раза в три казался быстрее защитников и абсолютно всех игроков на поле. У Марка Инграма за 15 попыток 115 ярдов, на 53 ярда у него был один великолепнейший просто забег. В общем, очень приятно было наблюдать за этим Балтимором, и хочется еще. Хочется еще побольше Ламара и побольше нытья от команд, которые были рядом, но не взяли все-таки этого человека на драфте.
По поводу Патриков добавлю еще, что по сути матч с Балтимором это вот девятая неделя, Балтимор это вторая, всего-навсего вторая команда с позитивным балансом победы и поражений, с которыми встречались Патриоты в этом сезоне. Первыми были Баффало, собственно. Все остальное это команды подвала, причем такого подвала глубокого. Долфинс, Джетс, Редскинс, Джайанс, опять Джетс, Браунс, Питтсбург, ну, в какой-то степени, да. То есть вот сейчас пойдет для Патриков неплохая проверка. Сейчас опять-таки выезд в Филадельфию, Даллас, Хьюстон, Канзас. И вот здесь, наверное, мы увидим, из чего действительно сделана эта команда, поскольку, ну, если так оценить все эти исторические цифры, которые показывают Патриотс, они, конечно, аномальны, но глядя на это расписание, ну, тут есть на что списывать, да, скажем так, вот эти перформансы защитные. А что касается Балтимора, я с тобой вот и тут вот очень интересную штуку написали на Рингере по этому поводу, что вот да, Балтимора нападение, но ни на что не похоже, и очевидно, что Нью-Ингланд был не готов, банально не готов вот к этим розыгрышам, но здесь как бы преимущество, или я не знаю, как тут, то есть вот эту проблему можно обернуть в преимущество таким образом, что Балтимор это единственная команда в лиге вот с таким нападением. И по-хорошему, как бы у Беличика будет еще огромное количество времени к этому подготовиться. Потому что, ну, возможно, негде будет подобное, конечно, обкатать на практике, но эта игра, она станет для патриотов, ну, скажем так, вот пойдет в конспект, вот к плей-оффу. И вот тут, мне кажется, еще пока неизвестно, насколько вот эта манера, уникальная манера, да, она будет являться неразрешенной задачей и на дистанции для патриотов. Но опять-таки, как я уже сказал, у патриотов еще все впереди, им еще есть что доказывать, им еще, наверное, рано думать о посеве, поскольку впереди серьезные матчи. Вот. И Махомс тот же выздоровеет в Канзасе, и там еще надо будет что-то придумать, показать. И Хьюстон с Дешоном Уотсоном тоже команда непростая. Это что касается АФК. Поэтому, ты знаешь, как ни странно, всего-навсего половина чемпионата, половина регулярки прошла, и еще как при всем, при том, что позиции патриотов непоколебимы, пищи для размышления, думаю, еще у них будет очень-очень достаточно.
Переходим ко второму матчу, который, если честно, меня прям тотально шокировал. Мы сразу приносим извинения за наш субботний подкаст, где мы в один голос вместе с Алексеем Борисовским рекомендовали вам эту ставку, которая не сыграла прям с большой буквы и не сыграла прям вообще никак. Но что мы вам рекомендовали, не думая ставить фору Гринбея против Чарджерс, на выезде против Чарджерс, мы это выездом не называли, потому что, ну, так оно и было. Если вы смотрели хайлайты, либо сам матч, вы видели, что, ну, процентов 60 трибун были сырными и зелеными, дома Чарджерс себя не чувствовали. Тут пошли разговоры, что, может быть, в Лондоне они себя будут дома чувствовать. Буквально последних 2 дня начали обсуждать. Но Лос-Анджелес Чарджерс, после того, как они, напомним, на прошлой неделе уволили своего офенсив-координатора под управлением нового координатора Шейн Стайк, у него фамилия, собственно, его первая игра великолепно сыграла нападение и еще более круто сыграла защита. Это один статистически, это один из худших матчей Аарона Роджерса в его карьере, потому что в конце третьей четверти у него было, по-моему, меньше 50 ярдов. Только в четвертой четверти за последних 15 минут он набрал еще 150 ярдов, еще 100 ярдов для себя чуть-чуть набрал. И вообще это одна из первых игр в истории Гринбея, когда у Гринбея за первую половину было вообще меньше 50 ярдов в атаке. Я такого вообще припомнить не могу. Да, мы понимаем, что защита у Чарджерс всегда была крутая. И то, что последние 5 игр делает босса, это прям заявка на очень серьезная заявка на Defensive Player of the Year. У него 5,5 сэков за последних 3 игры, просто великолепно. Ну, а вообще по статистике Роджерс закончил за 161 ярд и один тачдаун у Роджерса. Опять-таки, большинство из них в самом конце игры в четвертой четверти произошли. В атаке даже выделить нечего у Гринбея, ну а у Чарджин стандартная, стабильная игра. Риверса 300 ярдов почти набросал. Наконец-то появился и на голлайне начал хорошо играть Мелвин Гордон. Два тачдауна он занес, 80 ярдов в сумме. Эклер 70 еще добавил. Очень много попыток выноса. Очень классно жевали и сжигали время. 36,5 минут с мячом находились Чарджерс в этой игре. Ну и стоит еще отметить, что первая в карьере 100-ярдовая игра Майка Уильямса, который 111 ярдов в сумме наловил. Но опять-таки нападение отмечать не особо хочется, потому что Мелвин Инграм и Джои Босса — это было нечто. И вот классное было интервью после матча у Боссы, когда у него спросили про Роджерса, он сказал, что, блин, Роджерс величайший квотербек, и мы его боялись, его все боятся, и нужно его бояться, но он ничего вообще не сделал, ни хера не сделал, слово shit употребил, сразу же he didn't do shit today. То есть он гордился собой тем, что, ну, заглушить Роджерса в такой игре — это того стоит. Ты, я думаю, игру смотрел, и какие у тебя и вообще в стане фанатом Green Bay вот впечатления после этого матча?
Я игру смотрел в поезде на верхней полке с очень таким лагающим интернетом, вот, ну, это, причем это было где-то в районе украинско-польской границы. Вот, я ждал на паспортный контроль, но и так в полусонном состоянии пытался это все как-то уловить, то, что происходит, и понять то, что происходит. Ну, это было трудно объяснить вообще произошедшее в Лос-Анджелесе. Ну, вот знаешь, сколько смотрю футбол, вот для себя отмечаю, что вот очень часто, ну, вот, например, мы сейчас поговорим дальше с тобой о Сиэтле, да, вот как пример, и вот часто можно увидеть, что вот у команды не идет игра, и потом в какой-то момент все вот потом переворачивается с ног на голову, там, или после перерыва, или просто после какого-то моментума, да, вот как-то так. И вот я, честно, я, знаешь, ждал этого момента, вот думаю, ну вот так, ладно, ну первая половина, ну никакущая, ну должно, наверное, где-то какие-то там корректировки, какие-то установки, какой-то, знаешь, нужен какой-то хотя бы плей, вот хороший, правильный плей, который бы мог команду каким-то образом воодушевить, но нет. И ты знаешь, во многом из этого, то есть, безусловно, нужно дать должное Чарджерс, защита это, мягко говоря, не бесталанная, и она вот наконец-то выстрелила вот в том свете, в котором должна, да, приносить и победы, и глушить нападение оппонентов. Ну вот, знаешь, смотришь на атаку Гринбэя в этих матчах, в этом матче, вернее, конкретно, ну вот идет драйв, вот только какие-то ярды набираются, сразу какое-то фол нападение, то есть там или это холдинг, или это какой-то delay of game, или это какой-то офсайд. И вот только команде и так тяжело даются ярды, но только вот она что-то там заводит, за что-то она вот по чуть-чуть дает, сразу какой-то фол в атаке, он просто выбивает команду из этого ритма, и вот очень тяжело завестись обратно. Кстати, вот несмотря на хорошие цифры в атаке у Chargers, на самом деле нападению Green Bay это нужно отдать должное, поскольку ну, в первой половине они даже до третьей четверти, до четвертой четверти, если так разобраться, у Chargers был только один тачдаун, и третья четверть закончилась со счетом 19-3, то есть 16 очков разницы, а это глобально всего два владения, да, то есть это не так много, как для, чтобы отыграть за одну четверть. Но по игре там вынос казался гораздо большим, но тем не менее надо отдать еще должное защите Пекерс, поскольку она, ну, как минимум, оставляла команду до последнего в игре. Но вот постоянные фолы в атаке и вообще в целом неудачная игра. Кстати, отмечаем также возвращение Даванте Адамса. Ведь это первый матч после длительной травмы, который он провел, но, как видим, на нападение Green Bay это, ну, вообще не то, что не помогло. Я не берусь говорить, что Адамс прям вредитель, да, на фоне всех этих товарищей, которые там на приеме сейчас бегают. Но, тем не менее, ну вот вообще не помощник оказался. Ну, вот так вот пока что.
Да, вообще, честно, не ожидал я, что Chargers как-то проснутся вообще в этом сезоне, и что стоит их, ну, еще как-то, не знаю, рассчитывать на них, давать им какие-то, не знаю, надежды, шансы, говорить о том, что эта команда может еще, ну, я не говорю уже повторить свой прошлогодний результат, да, 10-12 побед у них было и выйти в плей-офф, но внезапно у Chargers 4-5, и как бы ничего страшного не произошло. Они вполне в борьбе за wildcard, потому что, да, там 4-4 у Окленда, 5-3 у Индианы, 4-4 у Питтсбурга, 6-2 у Баффало. Ну, то есть там ничего еще критичного, скажем так, в их сезоне не произошло. Можно и нужно бодаться для Чарджерс. Будем следить дальше за Чарджерс, за тем, как они пойдут. У Гринбея дальше расписание у нас таково, что они уходят на байвик после следующей недели. Они играют дома с Каролиной на этой неделе вечером, а потом они уходят на байвик, ну и дальше у них выезд в Сан-Франциско. Очень интересный выезд в Сан-Франциско. Ну и выезд Giants, потом дома игра с Redskins и потом дома игра с Чикаго. То есть вот такие, в принципе, три подряд удобоваримые игры, которые нужно выигрывать. Ну а дальше дивизионные битвы с Миннесотой и Детройтом. Ну, конечно же, Green Bay выйдет в плей-офф. Вопрос только в том, в каком состоянии, с каким посевом. И так далее. Вот зацепил ты одним словом Сиэтл, и ну, невозможно не поговорить про этот бешеный матч. Со счетом 40-34 Сиэтл в овертайме выигрывает у Тампы, при том, что мог и должен был Сиэтл выигрывать в регулярное время. Кто не смотрел игру, напомню, что сравняла Тампа счет за буквально несколько, 48 секунд до конца матча. 34-34 стал счет, и был просто великолепный драйв от Рассела Уилсона и от Сиэтла. Вывели они, собственно, на филдгол своего кикера, но не получилось. Промазал Майерс филдгол. В итоге игра перешла у нас в овертайм. Два филдгола вообще за игру Майерс промазал. Игра перешла в овертайм, и в овертайме уже, собственно, Рассел Уилсон не простил Тампу Бэй. Конечно, напропускал Сиэтл очень много. На удивление, Хаммейс выдал довольно хороший матч, он не терял, он бросал в людей, которые в такой же форме, как и он, мяч, это уже большой плюс для него. 335 ярдов, 2 тачдауна у него, Рональд Джонс 1 тачдаун ногами занес, 67 ярдов за 17 попыток. Ну и наконец-то мы увидели Monster Game, то, что весь сезон ждут, во-первых, обладатели фэнтези, и вообще болельщики Тампы от Майка Эванса, 180 ярдов. И 1 тачдаун, но это все, конечно, абсолютно не важно на фоне очередной просто феноменальнейшей игры от Рассела Уилсона. Я уже не знаю, куда круче. Мы каждую неделю говорим о том, что Рассел просто творит какие-то чудеса. Ну, на некоторых неделях, например, там на восьмой он немножко там просел, показал не самый супер феноменальный матч, но в это воскресенье это было нечто, потому что 378 ярдов, 5 тачдаунов, второй раз за сезон он 5 тачдаунов зарабатывает, и у Рассела Уилсона на данный момент статистика 2500 ярдов, 200 из 300 пасов у него зашли, 200 из 293, 22 тачдауна и всего один перехват за сезон. Да, Карсон добавил 105 ярдов ногами, 152 ярда и 2 тачдауна поймал Тайлер Локет, Меткалф, также новичок команды, очередной классный матч выдал, 123 ярда, 1 тачдаун. Ну, в общем, 2 тачдауна также у Джейкоба Холлистера, у мало кому известного тайтенда, который уже третий год играет. 2 тачдауна он в редзоне поймал. Сиэтл выигрывает, Сиэтл 7-2. И вот ну, в этом матче и вообще про этот матч можно обсуждать только одно. Это вот насколько возможно весь сезон отыграть на вот этом уровне? Потому что это какой-то космос. Это прям какой-то запредельный. Я не помню, чтобы квотербек даже прошлый сезон Махомса был не таким. Да, Махомс там 50 тачдаунов набросал, но вот 22-1 и реально тащить игру полностью на себе, играть в нужные моменты латерали, играть в нужные моменты вынос, в нужные моменты пас, ну это просто нечто.
Ну, здесь в справедливости ради надо отметить, что соперник как раз из тех, который позволяет с собой такие вот экзекуции проводить, скажем так. Потому что Тампа это как раз специалист из тех, которая и сама любит напихать и получить полную авоську. В этом плане как бы я уже, да даже без относительно Тампы, я честно как-то уже смирился с этим уровнем Вилсона, и для меня он ну, сегодня безотносительный. Ну, возможно, да, опять-таки где-то там рядом, где-то МакКефри еще из тех, кто, кого можно, скажем так, отнести к, в гонке за MVP. Вопрос только у меня вот здесь больше в этом матче к Сиэтлу вопросы по поводу того, почему они позволили, собственно, Винстону выглядеть, собственно, каким-то адекватным.
Нормальным
квотербеком. И опять-таки, я в одном из подкастов предыдущих, кажется, это был лондонский матч, с кем это там поиграло, я уже, дай бог памяти.
С Каролиной,
да, когда вот у них там вообще ни черта не получалось. И вот, кстати, вот мне тогда вот очень сильно акцентировал внимание на диком дисбалансе пасовой и выносной игры команды. И вот здесь как бы то же самое, по сути, потому что вот за весь матч Тампа набегала вот 22, 24, 26 попыток при 44 пасовых. И если тогда, например, в том матче Тампа вынуждена была весь матч отыгрываться, то здесь как бы большую часть времени Тампа провела впереди, будучи впереди, ведя по счету, и как-то опять, глядя на этот дисбаланс, под 50 темпов пассингов, ну, это слишком неоправданно, как мне кажется, для квотербека калибра Винсона. Другое дело, что он это доверие в данном случае оправдал, и здесь вопросы идут к защите Сиэтла, поскольку, ну, блин, ну, то, что было в первой половине, это не поддается вообще ничему. Я не знаю, как это еще можно назвать, если не полный провал. Но, опять-таки, Пит Кэрролл, как всегда, зарекомендовал себя вот одним из тех людей, что даже если у нас ничего не получается, мы терпим, потом мы вносим коррективы, и вот, ну, это его стихия, как раз вот переламывать матчи по ходу дела, и здесь, как видим, вот третья четверть, она там во многом-то и предопределила весь этот, ну, участь, скажем так, этого матча. Я честно скажу, я
Да, как.
поставил в эту перед игрой на Seattle минус 5, но не мог себе представить, что эти минус 5 будут пробиты вот в такой способ, в который они пробились по итогу. Ну и 34 очка при всем уважении. Есть над чем работать. И, ну, опять-таки, в контексте того, что Сан-Фран идет без поражений, нужно внимательнее, что называется.
Да, соглашусь с тобой, очень много вообще по сезону защита Сиэтла пускает, как бы 26 от Питтсбурга, 20 от Цинциннати, 33 от Нью-Орлеана, 29 от Рэмс, 28 от Кливленда, 20 от абсолютно никакущей Атланты на прошлой неделе, сейчас 34 от Тампы. Ну и вот, да, действительно, они играют следующий матч Monday Night против Сан-Франциско на выезде, один из самых интересных матчей следующей недели. Ну а потом уходят на 11 неделе, точно так же, как и Green Bay на bye week. Ну,
По-хорошему, учитывая, что у них еще матч с Сан-Франом на последней неделе, возможно, следующий матч он как раз станет главной битвой за дивизион.
за дивизион?
Да.
Да, битва за дивизион довольно важна. Мы понимаем, что 8-0 идет сейчас Сан-Франциско. Единственная сейчас уже в лиге команда с ноликом, скажем так, потому что все остальные либо одну игру выиграли, либо одну игру проиграли. Мы поговорим еще про те команды, которые выиграли свою первую игру на этой неделе. Но вот Сан-Франциско против Сиэтла, это будет, конечно, очень серьезный заруб. У меня нет сомнений в том, что и одна, и вторая команда будут играть в плей-офф, но вопрос в том, кто будет играть там с высшим посевом, кто будет с вайлдкарда. Ну, посмотрим. Посмотрим, Сан-Фран. Пока нравится. Еще одна игра, которую мы обязательно должны обсудить более подробно, это лондонский матч, где мы, опять-таки, ошиблись. Если Сиэтла мы вам рекомендовали и поставили, в принципе, то, о чем ты, Дима, говорил, фору Сиэтла, все-таки сработало, то вот на Уэмбли при, как всегда, полных трибунах случился коллапс Джексонвилля. Джексонвилль, который в Лондоне обычно играет просто прекрасно, который шел фаворитом до этого матча в 2,5 очка, проиграл со счетом 26-3. И Дешон Уотсон выдал очередной великолепнейший матч. Дешон опять-таки делал все то, что надо было делать. Как правильно говорили комментаторы во время игры, что мне кажется, что специально под лондонский матч офенсив-координаторы Хьюстона научили свое нападение играть настоящие регбийные розыгрыши. Там были действительно настоящие регбийные розыгрыши от Дешона, и они срабатывали, что самое главное. Ну и Дешон, самая интересная статистика, у Дешона было 7 столкновений с защитой Джексонвилля. Только одно из этих столкновений закончилось секом. Все остальные разы он устоял, он увернулся, он отбежал, и он все-таки выбрасывал эти пасы. И это было действительно круто. Дешон Уотсон в итоге закончил 201 ярд, 2 тачдауна, ногами 37 ярдов, 7 попыток набегал. Монстр гейм выдал Карлос Хайд, у которого 160 ярдов за 19 попыток. Ну и стоит отметить, конечно же, для любителей фэнтези, четвертый тачдаун в карьере, четвертый тачдаун в сезоне Д'Андре Хопкинса. Не самый яркий матч, но 48 ярдов за 8 попыток Д'Андре поймал. Собственно, один тачдаун принес. Ну и Гарднер Минщу. 309 ярдов, 2 фамбла, 2 перехвата, абсолютная импотенция Джагуарс в нападении, ничего не получалось. У Jaguars 4-5, и мы знаем, что на следующей неделе, собственно, выходит у нас, ну, на следующей неделе у них боевик, но после боевика у нас с инжири листа появляется в ростере Ник Фолс, и нужно принимать решение. Для меня оно очевидно, это решение, мне кажется, что нужно ставить Ника Фолса, потому что, ну, все-таки, наверное, вот это вот Минши мания все-таки подутихла и подсдулся немножечко Гарнер Минши. Вот как считаешь ты?
Да, пора заканчивать. Все-таки при всем уважении к Минщу, ему еще есть над чем работать, это мягко говоря, да, и опять-таки хайп, наверное, раздутый тем, что, несмотря на потерю Фоза на стартовой неделе, Джексонвилл не скатился вот туда, где сейчас находятся там Джетс или Долфинс. Но при всем при этом, я, честно говоря, не совсем понял вот твоего пассажа по поводу ставок, да, перед игрой на плюсовую Джексонвилля. Я взял на минусу Хьюстон, не пожалел. Вот, ну, если мы просто посмотрим, на кого побеждал Джексонвилл в этом сезоне, ну, это просто стыдно даже это называть. Ну, Джетс, Бенгалс,
Дим,
Бронкос и Теннесси.
у нас,
Кого просто,
Леша,
ну,
я
где здесь,
серьезно
где
тебе, у
здесь?
нас, Леша, был расчет на то, что у Хьюстона пол команды травмировалось, и что они будут иметь разницу во времени, потому что, ну, игра в 9 утра по восточноамериканскому, по хьюстонскому, вообще 7 утра, то есть, ну, вот такое, что-то мы себе
Типа за
накрутили.
джетлаг.
В итоге, кстати, да-да-да, в итоге, кстати, после игры геймбол в Хьюстоне отдали, собственно, начальнику логистической службы. И, кстати, на этом тоже многие говорили, что обычно геймбол отдают, ну, кому-то из тренеров или игроков, тут отдали начальнику логистичной службы и обеспечения команды, потому что, ну, наверное, все-таки они сработали идеально. Да, продолжай.
Вообще, ты знаешь, для лондонских матчей очень характерно, как это есть не только в этом сезоне, а вот в течение всех этих лет лондонские матчи всегда превращаются в какой-то, ну, трэш и угар очень часто. Просто происходят какие-то вещи, ну, на которые вот глаза с орбит вылазят. То есть там или защита не работает, или линия не работает, или там тренерский штаб где-то принимает какие-то странные решения. И вот каждый матч в Лондоне, он, ну, блин, там никогда нет качественных матчей. Да не потому, что там команды плохие играют, но в целом просто какое-то месиво. И вот реально матчи в Англии какой-то вот сплошной джетлаг, и никогда просто не знаешь, от кого его ждать. Ну вот тут 26-3, ну что это такое?
Без вариантов. Прям совсем-совсем без вариантов. Матч, где были варианты, следующий мы обсудим, потому что все еще без Патрика Махомса на своем Arrowhead Stadium Канзас-Сити Чифс принимали Миннесоту, наверное, по вывеске второй по крутости матч. Ну, наверное, все-таки Рейвенс и Патриотс помощнее было. Но здесь 5-3 шли Чифс, 6-2 шла Миннесота. И вышла очень крутая игра. Действительно, классная игра получилась. Мэтт Мур. Вот Мэтт Мур – это вот стандартный 50-процентный квотербек, который, если был бы у вас квотербеком основным в вашей команде, вы бы всегда заканчивали 8-8. Но Мэтт Мур пока абсолютно не подводит. Ему дают возможность играть, пока он заменяет Махомса, и он делает то, что мы уговорили на второй, на третьей, на четвертой неделе в наших подкастах. И, кстати, с тобой очень часто обсуждали, что квотербеки, которые заменяют, вот эти квотербеки, выходящие на замену, люди просто не должны заруинить своей команде игру и сезон. И это Мэтт Мур сделал. Мэтт Мур, которому 35 лет, который в своей карьере поиграл, где только не поиграл, 12-й год он играет, выдал довольно неплохую, уверенную игру. 25 из 35, 275 ярдов, тачдаун. Хорошо поработали на выносе Канзас, хорошо поработал в защите, наконец-то, Канзас. Не пропустил все, что можно было пропустить. Ну и из неприятного для Миннесоты, если бы не травмировался Тилен, может попроще было бы. Но Стефон Диггс 4 ярда на приеме всего-навсего Стефона Диггса. Это, конечно, самая смешная статистика этого матча. Ну и классных 4 филдгола Харрисона Баткера. Стоит отметить классный момент, когда забил решающий филдгол Харрисон Баткер. Он развернулся, просто побежал радоваться в центр поля. И первый, кто к нему добежал с бровки из игроков Канзаса, это, угадайте, кто? Это Патрик Махомс. То есть, несмотря на то, что он травмировал, он был первый, кто добежал. И там началась эта куча мала. Канзас выигрывает 6-3 у Канзаса, 6-3 становится у Миннесоты статистика. Миннесота потеряла возможность догнать Гринбей, проиграв в этом матче. В общем, Канзас в ожидании Махомса, но не страдает. Более-менее работают ребята.
Да, так и есть. И помимо Мэтта Мура, тут комментарии излишни. Наверное, вот квотербеки, о которых мы говорим, 8-8, да, которые в основной команде бы играли, в стартовом составе, это, наверное, идеальные бэкапы в хороших командах. Вот как, по сути, та же история, как с тем же Ником Фолсом, да, в Филадельфии, плюс-минус. Как-то так. Вот такие аналогии, во всяком случае, напрашиваются. Но помимо Мэтта Мура, я бы очень хотел отметить защиту Канзаса, которая не включалась уже очень продолжительное время, а здесь она включилась в самый нужный момент. То есть это вопрос даже не сколько пропущенных очков там или тачдаунов, сколько вот возможность, способность именно включиться в самый решающий момент, как это было в четвертой четверти, потому что, честно скажу, когда там где-то за, кажется, 7 минут до конца четвертой четверти при счете плюс 3 Миннесота получила владение, ну, я что-то уже думал, что пора сливать воду. Но, тем не менее, Канзас дважды отбился после этого. И 50% комплитов Кирка Казинса, 19 из 38, это вот как раз то, о чем стоит говорить, мне кажется, в первую очередь. А поскольку, ну, вот я говорю, если мы смотрим на Канзас последних, вообще в этом сезоне, начиная с первой недели, по-хорошему, все очень плохо, и, наверное, защита это как раз была та ахиллесова пята, которая не позволяла относить Канзас как к реальным челленджерам Нью-Ингленду. А вот здесь, я не знаю, это переломный момент или не переломный для них будет в сезоне, но во всяком случае есть на что посмотреть. Вот тут ну, в контексте плей-оффа, вот возможно, это станет таким важным фактором. А в то же время, опять-таки, отмечаем тренерскую работу Энди Рида, это если мы продолжаем тему Метамура, вот почему все работает, потому что когда есть система, то плюс-минус сменяемый квотербек не всегда будет показывать результат. То есть он не то, что не заруинит, он еще и будет втаскивать. Поэтому, да, травма Тилина, конечно, но опять-таки 19 из 38 Казинца, это вот, наверное, лучший комплимент всему тому, что произошло в Канзасе в это воскресенье.
Да, действительно, бывают недели, когда все летит, а бывают недели, когда Алексей Борисовский приходит в наш подкаст и говорит, что я долго не могу, потому что мне сейчас придется идти блевать. Я посмотрел игру Миннесоты. А вот кому хотелось явно блевать после финального свистка, это главному ветерану лиги, который на прошлой неделе стал героем, Адам Винатьери промахивается с 43 ярдов, и его команда проигрывает у Питтсбурга. Питтсбург 4-4 имеет после этого матча, 5-3 у Индианаполиса, немножечко Индиана отстает от Хьюстона в своем дивизионе. Питтсбург, который похоронили все, кому не лень, включая... Ну, я вообще давным-давно, я Питтсбург, когда у них было после начала, когда у них все начало ломаться, я уже похоронил. Даже их игра с Цинциннати, где они там их вынесли в Monday Night в одной из недель, мне не добавило никак уверенности. И когда у Питтсбурга было 1-4, я думал, что они закончат в районе, там, не знаю, 3-13, что такое. Но три победы подряд, 4-4 у них, и довольно неплохо это все выглядит. Наконец-то начали проявляться успехи, которые были в начале сезона сделаны. Минка Фицпатрик, который перехватывает пас и 95-ярдовый тачдаун заносит, собственно, для своей команды. Классная игра Special Teams, потому что заблокировали пат один, собственно, реализацию одну заблокировали в третьей четверти. И, в конце концов, так влезли в голову Винатьери, что Винатьери все-таки промахнулся последний решающий филд-гол за минуту до конца. Понятное дело, после матча большинство разговоров было не только про Винатьери, про его промах, он там просто сказал, ну да, я промахнулся. Для него это, конечно, пятый из 17 филдголов, промазанный в этом году. Это для него антирекорд в его карьере. Старичок начинает проседать и начинает проседать очень серьезно. Но главная новость, наверное, этого матча для Индианаполиса, это то, что травмировался Джекоби Брисет. И непонятно пока, вот даже на момент этой записи, непонятно, будет ли Джекоби играть дальше, будет ли он играть на следующей неделе или не будет он играть на следующей неделе. Они играют, в принципе, с Майами, поэтому, ну, теоретически можно и без него разобраться. Но вышел Брайан Хойер, который 168 ярдов и 3 тачдауна бросил, плюс тот самый перехват, который перехватил Минка Фицпатрик, смотрелся не то чтобы плохо, как всегда классно смотрелся Марлон Мак, но Индианаполис эту игру у Мейсона Рудольфа и у Стиллерс, собственно, проиграл. Веришь ли ты Стиллерс, то, что они могут как-то попадаться, имея 4-4 сейчас. И ты бы выгонял Винатьери, подбирал бы кого-то молодого, или все-таки с ветераном до конца старался бы сидеть?
Да нет, сезон наверняка нужно уже провести с Винатьери. Я думаю, он будет первым человеком, который скажет, что он уже закончился. Это как раз не тот случай, когда человек будет держаться всеми силами за свою работу. Я думаю, он уже достаточно поиграл, достаточно заработал, достаточно выиграл, чтобы, там, я не знаю, из последних сил там как-то там держаться за эту работу. Сомневаюсь, я думаю, как раз это тот случай, когда тренеры с игроком могут сами определить, когда надо уже уходить, а когда еще может попылить товарищ. Да, ты знаешь, перед игрой, после того, как стало известно, что не будет Джеймса Коннора, что-то вообще как-то так, я с тобой соглашусь, Питтсбург, ну, перспективы Питтсбурга оказались какими-то так сероватыми, ну, мягко говоря. Но вот после того, как у Индианаполиса, я не знаю, у них, наверное, с квотербеками проблема, что ли, они после травмы шеи Пейтона Мэннинга и Лаком, и вот сейчас Брисет, и вот сейчас уже Брайан Хойер, блин, ну, я не знаю, может, что-то к бабке сходить там, посвятить, я не знаю. Ну, что-то именно конкретно вот с этими, вот именно с квотербеками у товарищей прям совсем-совсем все плохо. Не знаю, почему. Почему именно такой злой рок их преследует? Ну, видимо, какие-то потусторонние силы. Ну, а так, если возвращаться к Питтсбургу, да, хочется в них верить. Я большой фанат Мейсона Рудольфа. Вот прям большой фанат. Я не могу. Это, наверное, идет как-то иррационально, что ли, но блин, он вот если бы вот его карьера, она, наверное, вот развивается именно так, как она должна развиваться вот у человека, который там приходит из снизу, да, и вот так вот через сопротивление, через неудачи, через вот эту грязь, если хочешь, вот эти перестройки, через перестройку команды. Ну вот, как видишь, команда все равно не на дне, команда все равно борется, команда все равно со всеми этими травмами как-то живет. И Шустер вылетел, и до этого ж, как бы, ну, все плохо было. Ну, сомневаюсь, конечно, честно скажу, сомневаюсь, что выйдут они в плей-офф, но во всяком случае посочувствовать так точно заслуживают.
Да, надо им бороться. Напомним, отдали они свой первый раунд следующего года за Минка Фицпатрика. Минка Фицпатрик приносит свои плоды, но опять-таки падать куда-то вниз очень сильно не хочется, да и нет абсолютно никакого смысла. Едем дальше к одному из самых веселых матчей, который лично я выбрал для себя основным на просмотр, параллельно, конечно же, с Редзоной, но все-таки я смотрел этот матч, правда, не полностью, посмотрел три четверти, потом, скажу честно, ушел смотреть «Формулу-1», которая по времени накладывалась, так как этап проходил тоже в Америке, но на Hard Rock Stadium состоялся еще один говнобол. Miami Dolphins принимали New York Jets после матча Miami и Вашингтона, который я вживую посетил. Я не мог пропустить эту игру. И Miami Dolphins выиграли футбол у своего бывшего тренера, у Адама Гейтса, со счетом 26-18. Собственно, Фицпатрик 288 ярдов и 3 тачдауна бросил. Красавчик. Фицпатрик, Майк Гесицкий, тайтенд, наловил 95 ярдов, 2 тачдауна, новичок команды, принимающий выпускник Колорадо Стейт Престон Уильямс, поймал на 72 ярда. Ну и люди порадовались. Люди в Майами настолько порадовались, что, собственно, клуб дал команде и всем игрокам в понедельник вообще выходной. Потому что, ну, надо же как-то бухнуть и хорошенько это дело отпраздновать. Потому что, ну, таких... Такие случаи бывают очень редко. Джетс, ой, если честно, я вот сейчас вспоминаю матч с Далласом, и я еще больше не понимаю, как это произошло, как они выиграли у Далласа. Ну, это просто ужасно. Тут куда ни плюнь, все так плохо. Менеджмент плохо, тренер плохо, Дарнольд до сих пор перепуганный. Все плохо, абсолютно все плохо. Да, Белл что-то там бегает, но опять-таки ему не помогает offensive line. И 70% его попыток, это просто он головой упирается в спины своих же лайнменов и не может никуда прорваться. И прям вот на месте Джетс хочется прям зарыться под подушку и плакать, даже хуже, чем на месте Майами. Вот.
Да.
Они опускаются официально на последнее место в Power Rankings для меня.
Однозначно, я с тобой соглашусь. Команда выглядит абсолютно неуправляемой. И если, знаешь... Майами — это команда, которая там, грубо говоря, танкует, да, но при этом игроки как-то еще борются за себя, за тренера, ну, вот за свою работу, что ли, за свою честь, я не знаю, можно ли так сказать. То, что творят Джетс, это просто не налазит на голову. Вот этот просто лютейший перехват Дарнольда, который он выбросил, ну, понимаешь, когда ты Брэд Фарв, например, когда такой Брэд Фарв делал, это еще можно понять, потому что это Брэд Фарв. А когда ты клоун еще, который тут вообще ну, ничего не добился, то какое ты имеешь вообще право делать такие броски, взрывая и без того ну, гиблую свою команду? Ну, это вообще, для меня просто я не могу понять, я не могу дать этому какое-то объяснение адекватное. Сколько там, по-моему, больше сотни ярдов только фолов они на себе намотали за эту игру. И глобально, если мы посмотрим по счету, да, то счет не соответствует, в общем, тому доминированию, да, если так можно сказать, да, которое Долфинс устроили Джетс. Джетс были, ну, не просто худшей командой в этом матче, они были вообще нерелевантны вот на фоне Долфинс. Вдумайся просто, о чем мы говорим. Как можно быть, ну, вот, настолько ужасными? Не знаю, честно, не знаю. Адам Гейс, наверняка, ну, ему есть о чем подумать. Символично, что его разобрала команда, которую он покинул, в которую он не верил. Ну и что-то вот есть такое легкое чувство, что ли, да, что Джетс это на фоне сейчас находится, ну, в очередной перестройке. Я, правда, не знаю, как это уже назвать, если перестройка или это уже просто бурление какого-то болота, говен, но... Трагедия, трагедия.
Что
Ну, в
они там
принципе,
собрались
опять-таки,
перестраивать, да?
если мы говорили о, если они перед дедлайном, опять-таки, там опять всю команду выставили, в том числе и, я имею в виду на трейд, блок, там, в том числе и Белла, да, то, ну, здесь, наверное, все очень плохо, и игроки не верят ни в себя, ни в эту организацию. Ну, в принципе, никто ни за что не закладывается, и биться за... Простите, как бы незаносчиво это звучало, да, но биться за эмблему, но это никто там не собирается и близко.
Да, согласен с тобой полностью. Печальное очень зрелище. И за
Мне
Джет
очень
даже следить
понравилось,
не
как
хочется.
на этом фоне написали на Рингере, что победителем этой недели стали Цинциннати, которые были на боевике и не опозорились на таком же уровне.
Да, согласен, великолепно. Ой, ладно, погнали дальше. Дима, ты помнишь январь 2016 года, когда Green Bay выиграл у Вашингтона в Wildcard раунде, а потом проиграл в овертайме у Аризоны? Наверное, помнишь, да?
Да, конечно, помню. Я тогда много
Это
пил
было очень,
в те
да, это
вечера.
было очень-очень-очень давно. Так вот, 9 января 2016 года стартовал плей-офф тогда в НФЛ. Там был великолепный матч. Канзас со счетом 30-0 переиграл Хьюстон. Почему я вспомнил про эту дату? Потому что именно в тот день, последний раз в роли стартового квотербека, это было 3,5 года назад, даже больше, на поле вышел Брэндон Аллен, который в эти выходные опять вышел на поле в роли стартового квотербека и переиграл хайповых ребят из Кливленда. 24-19 выигрывает Денвер. Этот матч Денвер шел дома аутсайдерами, андердогами, шли в 4 очка перед этой игрой. Но квотербек справился, Брэндон Аллен, хорошая игра от него, ну, как хорошая. Он сыграл, как должен сыграть бэкап, 12 попыток из 20 точными он бросил, 193 ярда, 2 тачдауна. Великолепный пас у него был на Ноа Фанта, на тайтенда, который там, я не помню, 85 ярдов, или сколько он там пробил, 75 ярдов Фант тачдаун занес. Я до сих пор не понимаю, как тайтенды могут ловить 75 ярдов, бежать, их никто не догоняет. Это для меня просто... Это вообще что? Вы там что в защите делаете? Ну и основной, конечно, основные разговоры идут, продолжают идти вокруг Кливленда и того, что делает Кливленд. Хайлайт это, наверное, Бейкер Мейфилд и его прикид на пресс-конференции после матча. Он просто выглядел как просто рандомный бомж откуда-то из соседнего подъезда.
Ну, такое есть, по сути.
Ну да, он такой и есть, потому что, ну, и, ну
Ну что
просто ты
обсуждать? Ну,
смотришь
блин,
эти
ну,
рекламные ролики, я не знаю.
обсуждать очередь какой, я не знаю, какой он купил триммер под свои усы или что, или подбородку, или, ну, блин, ну, господи, такое шапито, я даже, ну, блин, ну, уже даже Денвер унижает, уже Денвер, который Флака даже загнал в инжури резерв, и который с того Флака списал 30 раз, господи, Брэндон Аллен, уже Брэндон Аллен обнуляет, понимаешь, уже дожились, просто дожились.
Да, Бекхэма, вот был один момент в игре, на четвертом дауне это было, где-то, по-моему, четвертая четверть, два, был четвертый даун, играли четвертый даун Кливленд, и, собственно, в кармане остался Мейфилд, у него было время, чтобы бросить, он посмотрел налево, посмотрел направо, он увидел Лэндри, который был не то что даблкавером, на нем просто два человека прям стояли вот так с двух сторон, его просто в хот-дог вот так обняли и держали Лэндри. И Бейкер, не думая, просто бросил туда мяч. Понятное дело, что там был инкомплит, потому что, ну, там никто бы не принял, ни Гронко, никто бы этот пас не принял. И в этот момент показывают повтор, и просто на другой половине поля В радиусе 15 метров от него нет никого. Стоит Одел и машет руками. Мол, я тут, брат, вот, давай сюда. Не, не надо, туда мне неудобно руку выворачивать. В общем, все, что происходит, решение по розыгрышам, постоянные попытки выноса на вторых даунах длинных, 2,9, нет пасов, Чаба юзает вообще не так, как надо. Короче, это настолько плохо. Вот, ты правильно сказал, просто шапито.
Ну, понятно, что
Тупо голимый цирк.
кого не драфтуй, все равно будут Брэндоны Видены, Джонни Менджелы, ну и Бейкер Мейфилд, знаешь, так прекрасно вписывается в этот вот логичный ряд. Поэтому пожелаем Браунс удачи. Что бы ни делали, вы всегда будете Браунс.
Да, это правда. Коротко по другим матчам. Брэндон Аллен выиграл игру. Стоит отметить, что уникально получилась неделя, потому что три квотербека с фамилией Аллен стартовали, и три квотербека с фамилией Аллен свои игры выиграли. А Каролина дома со счетом 30-20 проигрывает Тайтанс. Собственно, Кайл Аллен 232 ярда, 2 тачдауна, 1 перехват. Очередной монстр матч от Маккэфри. 146 ярдов выносом, 2 тачдауна, 20 ярдов на приеме, 1 тачдаун. Это какой-то Я не знаю, как это комментировать. Это какая-то дичь вообще. 13 тачдаунов за сезон. Он там идет на all-time рекорд фэнтези по количеству очков, заработанных для своих владельцев. Причем он идет там с огромным запасом. Ну, короче, там все понятно. Просто Маккэфри футбол, у него все весело. Танехилл смотрелся не так круто, как до этого, но игру, собственно, все равно проиграл своей команде. 330 ярдов набросал, 2 перехвата Танехилл бросил. Ну, еще один Аллен тоже выиграл, но про этот матч вообще ничего не хочется говорить, потому что Баффало продолжает идти по своему великолепному расписанию. К Баффало приезжает в гости Вашингтон, который просто рассыпается еще до матча. 24-9 Баффало выигрывает без каких-либо проблем. На этот раз стартовал и всю игру отыграл у Вашингтона Дуэйн Хаскинс. Смотрелся не то чтобы плохо, не уверенно, но более-менее. 144 ярда набросал, 15 из 22. Куда ни шло, не так, как было в прошлых матчах. Эдриан Питерсон 108 ярдов добрал, но Биллс очередная абсолютно регулярная и беспроблемная победа. Если смотреть на этих трех Алленов, кто из этих Алленов тебе кажется, давай их рассортируем. 1, 2, 3 по мощности.
Ух,
Аллена.
это хороший вопрос, ты знаешь, я вот, ну, понятно, сейчас, мне кажется, последним будет Брэндон, вот, а что касается первых двух,
Ну, мне кажется, Джош
ну,
Аллен
наверное, Джош, да, Джош
игрок такой.
все-таки, наверное, более апсайдней, что ли, хотя, конечно, но он настолько, блин, обоссанный енот периодически бывает, я даже не знаю, ну, пускай будет Джош Аллен.
Ладно, пускай будет Джош Аллен. Чикаго проигрывает, собственно, в Филадельфии 22-14. Про эту игру тоже говорить вообще не хочется. Очередной перформанс от Митча Трубиски. Когда вы его усадите?
Кто
Выгоните,
хуже, Бейкер Мейфилд
прыгнете.
или Митч Трубиски? Мы, кстати,
Ух ты ж,
когда-то это обсуждали в
ёптвою
чате.
мать. Бейкер Мейкфилд или Митч Трубиски? Не, ну, прости, но тут Трубицкий с огромным запасом, мне кажется. То есть,
Хорошо.
ну, Мейфилд плох, но типа Трубицкий это вообще... Я без шуток, мне кажется, что я бы сыграл не хуже. То есть, ну, там же совсем беда. Он же вообще не понимает, что в игре делать. Вот эти его попытки выноса, когда он не может, когда они играют run pass option, ладно, короче, мне жаль Чикаго, мне жаль болельщиков Чикаго. У них исторически крутая защита, но с этим придурком в нападении ты ничего не сделаешь. Тут вообще без вариантов. Ну, у Филадельфии все окей. Джордан Ховард тачдаун занес, 82 ярда набегал. Классную игру. Зак Эртс показал 103 ярда, 9 приемов из 11 пасов, тоже тачдаун поймал. Ну и спокойный матч с Карсона Венса. Простая рабочая победа у Иглс. И, по-моему, про все мы матчи уже поговорили. Еще, ну, конечно же, команда, про которую никто не вспоминает, но команда, в которой играет лучший новичок этого года, без каких-либо вариантов, это Джош Джейкобс, который опять-таки 2 тачдауна записывает на свой счет, и Окленд выигрывает очередную игру, выигрывает у Детройта 31-24, у Окленда 4-4, и Окленд такой смотрит на Чарджерс, говорит, ребятки, мы с вами в четверг играем, и вот посмотрим, кто из нас будет претендовать по-серьезному на плей-офф после четвергового матча на следующей неделе. Ну и опять-таки понедельничный матч, который я, скажу честно, я не смотрел, смотрел только хайлайты, и нет никакого желания, я за свою жизнь насмотрелся этого дивизиона на всю жизнь вперед, НФК East. 18-37 Giants проигрывают у Cowboys, наконец-то в сезон появляется Зикиэль Эллиотт, лучший матч сезона выдает 139 ярдов у Зика. Преско 257 ярдов, 3 тачдауна, ну, а Мари Купер поймал хороший тачдаун. 80 ярдов в сумме наловил. Ну и опять-таки легенда Дэниел Джонс, Дэнни Дайм, как его там называли после его дебюта.
Ну и, конечно же, кот. Кот должен пететь кота.
Это хайлайт. Это хайлайт вообще, по-моему, пока сезона.
Сколько?
Ну,
набрал
это однозначно лучший.
Кот набрал больше Сакона Баркли ярдов.
Это, кто не видел, вы просто загуглите. Весь интернет в этих гифках, весь Reddit в этих гифках. Причем, как было бы круто, если бы играла Каролина Пантерс. Да? Он настолько похож именно на вот ту пантеру, которая у Каролины на логотипе, этот черный кот. Ну и, конечно, ESPN, замедленная съемка, этот кот бежит по полю. Главный хайлайт этого матча. Окей, закончили с матчами. Как всегда, переходим к нашим любимым номинациям, которые мы всегда обсуждаем. Ну, самая важная травма недели по судьбе сезона. Вариантов не особо много, потому что, ну, травм серьезных, прям очень серьезных не было. Стоит отметить, что там у Дэшона Джексона травма была, его слишком рано выпустили, не должны были выпускать, но он на первом же таргете получил травму. А Дан Тилен тоже так же получил травму, и, ну, и Джакоби Брисет. Так, Брисет, вот, да. Даже что-то в голову не придет. Наверное, все-таки Джакоби Брисет — это самая важная травма.
Ну, в контексте борьбы за плей-офф, так точно.
Ну, да, мы уже по ходу выделили, что отсутствие Тилена говорит, ну, сразу же загоняет статистику в ужас, в какой-то полный-полный ужас, но тут мне немножечко непонятно, сможет ли Миннесота перестроить. Все-таки я тут на Джакоби Брисета. Лучший пикап на вейвере для вашей фэнтези-команды. Ох, сложно. Очень сложно, потому что тяжелая неделя. Неделя, на которой у 6 команд байвик. Единственная неделя такая в сезоне, где 6 команд сразу на байвике, и у многих из вас в любом случае есть какие-то проблемы в составах, потому что кто-то где-то садится, кого-то нужно находить. Я могу посоветовать только одного персонажа, который в многих лигах, конечно же, в ростерах, но, скорее всего, если ваша лига не особо глубокая, он валяется на вейвере. Это товарищ из Майами, это Калин Балаш, который будет играть, потому что мы еще это не обсуждали, но, собственно, Марк Уолтон получил дисквалификацию на 4 матча, и поэтому Балажа, я думаю, будет намного больше игрового времени, так что советую свое внимание обратить все-таки на этого парня, возможно, собственно, он много чего вам принесет.
Вот, ну, как-то по так. Итогам недели, наверное, пикап с вейвера можно отметить Райана Фицпатрика. Вряд ли кого-то.
Я его взял.
Если там
Мэтью
Стаффорд еще, возможно, у кого-то и был, наверняка был, да, то Райан Фицпатрик-то вряд ли.
Ну, я Фицпатрика поднял в нашей лиге, потому что у меня Бриз был на боевике, и Фицпатрик, собственно, то, что нужно, выдал. Я, конечно, все равно проиграл у Алексея Борисовского, проиграл в салат, потому что у него там наловили и наносили все тачдауны прям за весь сезон. Весь сезон Леша ныл, что у него никто не заносит тачдауны, что у него очень хорошая команда, но люди просто-напросто не несут, а в итоге что-то против меня прям как начали заносить. Мне до сих пор прям попка болит, как-то не могу пока отойти от этого поражения.
Кстати, еще интересный был перформанс Карлоса Хайда, 160 ярдов, правда, без тачдауна, как такое может быть, ну.
А у него же был один из ранов очень крутой, он 52 ярда пробежал, и, собственно, на двухярдовой линии он зафамблил, у него вырвали защитники из рук, то есть статистика там после фамбла, она все равно сохраняется, так было бы, конечно, 160 плюс тачдаун было бы, наверное, поувереннее.
Но вряд ли Карлос Хайд — это игрок, которого будут капить на вейвере, ну, да ладно.
Ну да, скорее всего, Карлос Хайд у кого-то где-то в вашем составе точно да есть. Ну, по крайней мере, должен быть. Я не верю, что есть лиги, где Хайд
валяется.
Отсутствует. Валяется где-то, да, валяется. Ну, а по неделе все понятно. На неделе Маккафри первый. Кстати, Кеннин Дрейк второй раннинбэк недели. Мелвин Гордон третий, Дерек Хенри четвертый, Джош Джейкобс пятый, шестой Дэвин Синглтери и седьмой Дэвин Монгомери. У среди ресиверов лучший показатель у Тайлера Локета, Майк Эванс второй, Дикей Меткалф третий. Ну, бешеный матч Сиэтла с Тампой дает о себе знать. Марвин Джонс четвертый и Тайрик Хилл пятый. Тайтенд и Закартс первый. Ну, а Фант и вот этот великолепный 75-ярдовый забег выводит его на второе место. Ну, и стабильный Джордж Киттл на месте третьем. Вот так вот, собственно, по фэнтези на этой неделе. Очередная наша рубрика – это MVP недели в целом.
Два кандидата, обычных, мне кажется. 2.5. Давай так. Ну, Вилсон, Маккафри и Ламар. Ну, Ламар в меньшей степени, потому что там команда все-таки слишком командно хороший перформанс был. А что
Ну,
касается
Вилсон, да, он...
Ван Рилла, то понятно, что Вилсон, то тут... Ну, это слишком просто. Ну, как и Маккефри, собственно.
Блин, нам надо просто перестать Уилсона и Маккефри добавлять в эту номинацию. Ну, потому что они реально объективно надоели. Они просто каждую неделю у нас MVP недели. Ну, а что? Ну, давай, вот кто кроме... Ну, наверное, да, Ламар, Уилсон, Маккефри. Ну, еще я бы выделил, вот, собственно, Джейкобса, которого я вспомнил, потому что, ну, очень хороший, опять-таки, матч выдал. Очередной, он так незаметно, по чуть-чуть, но Джош Джейкобс, 120 ярдов, 2 тачдауна. Очень классно играет этот молодой человек, не можем не отметить. Ну, если брать в битве сейчас за сезон, за MVP, то мне кажется, что Маккефри и Уилсон, и даже близко никто к ним сейчас не подбирается, к этим парням. Я не проверял котировки, но они должны быть прям лютыми-лютыми фаворитами. Дальше. Спустить в унитаз худший перформанс недели.
Джетс.
Слушай, все те же на манеже.
Не, ну Джетс, я
Да.
думаю, Джетс, ладно, еще Кливленд, я уже как-то смирился, но Джетс это прям совсем грехопадение такое.
Да, мы так же, как в MVP, в эту номинацию, в туалет недели просто Бейкера Мейфилда и Митча Трубицки мы их не вставляем, они там как бы почетные члены этого клуба, они в нем находятся как бы по дефолту, ты только с утра приходишь в 3 часа, они уже там как бы, да, ну сегодня к ним присоединяется Джетс в полном составе вместе с тренерами и менеджментом, абсолютно всеми, они прям всей движухой заходят в эту помойку. Ну и худший коучинг недели, опять-таки, могут между собой Фредди Китченс поделить и Адам Гейтс, потому что что Кливленд, что Джетс, это прям срань, беда и ужас. Что, Power Ranking? 5 лучших, 5 худших команд лиги?
Давай попробуем.
Давай, я начну с худших.
Давай.
На последнее место героически у нас опускается Джетс. Ну и просто так как на этой неделе не играли, не могли упасть ниже, но им повезло, им просто-напросто повезло, поэтому у нас Цинциннати на одно место подымается. Я когда сказал, что ноль, я забыл про Цинциннати. Цинциннати же у нас по-прежнему нолик имеет. Цинциннати на одно место поднимается. Цинциннати у меня будут вторые с конца. На 30-е место я поставлю... Ну, нельзя слишком высоко поставить после первой победы. Все-таки поставлю Майами. Ну и на 29-м месте, а вот тут мне сложно выбрать. То есть на 4-м месте с конца я хочу поставить Атланту. Или же я хочу все-таки поставить Вашингтон. Наверное, все-таки Вашингтон я поставлю четвертым с конца и Атланту пятой с конца. Вот как-то так. Вот так.
Я, в принципе, полностью солидарен с твоим выбором в плане даже мест. Мало того, что и так топ-5 как бы правильное, но и по местам тоже ранжировки с тобой соглашусь полностью. По командам, которые у нас идут по силе, да, свысока. Сан-Франциско первый, Патрики вторые, Сейнс третье, Рейвенс четвертые и, наверное, вот хороший вопрос по поводу пятой команды.
Да, у меня первых две совпадают, то есть у меня первые Сан-Франциско, вторые Нью-Ингланд, на третьем месте у меня Нью-Орлеан, на четвертом Балтимор.
Балтимор,
И вот
ну
мне интересно,
пятый, ну давай,
кто у тебя
ладно,
будет
давай
пятый?
авансом Гринбей пока поставим.
Ну вот я тоже очень сильно долго думал над пятым местом, я думал между Гринбеем, Сиэтлом и Хьюстоном,
Ну да,
и я,
да.
наверное, решил, что Хьюстон. Вот Хьюстон я на этот раз так в виде аванса немножечко, может быть, подыму на пятое место. Но тут выбор очень сложный. Ну, Green Bay, он у нас в пятерке с начала сезона сидит, 7-1. И вот очень мне понравилось интервью Роджерса после матча, что, ребят, у нас 7-1. И мне кажется, что мы слишком много думать начали. Слишком много думать наперед, слишком много что-то фантазировать. Сейчас вот получили по щам, отдохнем чуть-чуть. И вот, ну, нам это на пользу еще пойдет. Поэтому надо Green Bay так водой облить, 105 их опустить на немножечко, пусть подумают над своим поведением и, скажем так, возвращаются на следующей неделе. Так что, подводя итоги, Сан-Франциско, Нью-Ингланд, Нью-Орлеан или Балтимор, решайте сами, ну и Хьюстон, Грин-Бэй, Сиэтл, Рэмс можете там впихнуть, не знаю, Филадельфию, что-то такое. Вот как-то так, вот такая была 9-я неделя, 10-я неделя стартует уже в четверг, четверговый ночной футбол, опять-таки дивизионный матч, который, в принципе, должен быть интересный, потому что две неплохие команды, как оказалось, Окленд играет против Сан-Диего Чарджерс, так что обязательно смотрите. Четверг, наш же следующий подкаст выйдет, как всегда, в субботу. В субботу мы дадим превью на 10-й тур, там очень много веселых матчей в вечернее время, ну и не забываем, что Денвер, Филадельфия, Джексонвиль, Нью-Ингланд, Вашингтон и Хьюстон у нас на боевик. Поэтому меньше всего матчей на следующей неделе будет сыграно. Спасибо вам огромное всем, кто слушал. Еще раз извиняемся за, может быть, не идеальное качество звука. Записывались как могли. Спасибо огромное нашим патронам, которые нас поддерживают. Напомню еще раз, patreon.com/sporthub. Заходите! Заходите, задонатьте нам чуть-чуть, мы будем рады. Если вы не хотите донатить или у вас нет денег, чтобы задонатить, ну, хотя бы зайдите вот в Apple подкастах, где вы нас слушаете, где бы вы нас не слушали, зайдите, кликните на ссылку и поставьте нам 5 звездочек и напишите что-то приятное. Мы будем очень-очень сильно рады. Ну и, как всегда, огромное спасибо нашим спонсорам и партнерам компании GGBet. Все ставки на NFL мы делаем там и вам, собственно, рекомендуем это делать. Дмитрий Грибский, Виталий Волочай. Это была 9-я неделя NFL. Это был подкаст Спортхаба. Спасибо всем за внимание и пока-пока.
Услышимся.